Йога Васиштха, глава 3, о создании.
Рама спросил: «О мудрый, пожалуйста, опиши Бога». Васиштха ответил: «Космический разум, в котором Вселенная прекращает существование, есть Бог. В нем прекращаются субъектно-объектные отношения как таковые. Он есть ничто. В нем Вселенная кажется существующей, и даже космическое сознание в нем неподвижно, как гора». Рама снова спросил: «Как мы можем осознать Бога и нереальность Вселенной, которую мы привыкли считать реальной?» Васиштха ответил: «Бог может быть осознан только тогда, когда твердо понято, что Вселенная нереальна, как нереально синего неба. Двойственность предполагает единство, а не двойственность – существование двойственности».
Еще последний пример про синего неба.
«Бог может быть осознан только тогда, когда твердо понято, что Вселенная нереальна, как нереально синего неба».
Вселенная нереальна, как нереально синего неба. Синего неба – оптический обман. Иногда мы видим то, что в самом деле не существует. Так работают лучи, оптика. И вот для этого в ведической традиции есть примеры, которые демонстрируют нам ошибки восприятия. Все это называется вишая-кара-вритти. Энергии, которые генерируются благодаря нашим кармам и создают ошибки, пхранти в нашем восприятии. Авидья, неведение, состояние лока-дришти, кармического видения, мирского кармического видения – это всегда ошибка восприятия. И ведантическая теория познания также уделяет внимание, как классифицировать ошибки восприятия и как их преодолеть. Например, есть ошибка восприятия, называемая картритва-пхранти. Картритва-пхранти означает «я действую», «действующее лицо». Картритва-пхранти – это приписывание себе ложной ответственности за действие, приписывание себе плодов и результата, в общем, приписывание себе авторства в тех вещах, авторством которых мы не являемся. Отсюда и ложное чувство вины, отсюда и ложное чувство гордыни, гордости и многое. Другая ошибка называется пхеда-пхранти, иллюзия различия. Она рассеивается примером с солнцем и отражениями. Например, когда светит солнце, это солнце отражается в море, в луже, в реке и в океане. Оно также отражается в стекле, в зеркале, во множестве предметов. Отражаясь, отражение солнца кажется разными вещами, но все это одно и то же. Все это из того же светоносного материала. И вот пхеда-пхранти – это иллюзия неправильного видения брахмана, когда мы видим отражение, а сам источник не видим. Благодаря этому примеру устраняется пхеда-пхранти. Есть санга-пхранти – иллюзия привязанности. Привязанности к самобытию чего-либо. Эта иллюзия рассеивается примером с пространством внутри горшка. Когда есть горшок, и пространство внутри горшка, и пространство снаружи – это одно и то же пространство. Ценность имеет пространство. Но когда горшок разбивается, пространство внутри горшка и пространство снаружи, оказывается, это было одно и то же пространство. Но иллюзия привязанности к двойственному восприятию заставляла нас отделять одно пространство от другого. Викарабхранти – это иллюзия изменения. Она рассеивается примером со змеей и веревкой. Человек шел ночью. Испугавшись, ему показалось, что это змея. Но когда он шел утром, он увидел, что эта змея никуда не уползла. Более того, эта змея оказалась веревкой, то есть никакой змеи не было. И он понял, что он воспринимал нечто, но то, что он воспринимал, казалось ему другим. Это и есть иллюзия изменения. Например, мы видим Бога, видим энергию Бога, но она нам кажется чем-то другим. Это викарабхранти. Джагат сатрасбхранти – иллюзия реальности мира. Рассеивается примером с золотом и украшениями. Есть золото как субстанция, а есть украшения. Украшения могут быть многообразными – кольца, серьги, браслеты, цепочки. Но все это одно и то же золото. Сами по себе украшения несущественны, но золото существенно. И из золота постоянно выплавляются и выковываются украшения, а затем, когда надо, они сминаются, возвращаются в исходный кусок золота и снова выплавляются или выковываются ювелиром. И так бесконечно. Но когда мы забываем о ценности самого золота, нас привлекают украшения, сделанные из него. Украшение – это временная форма. Само же золото неизменно. Таким же образом, в основе мира явления лежит золото Брахмана. Все многообразные формы несущественны. Так говорит учение Адвайты. Пузырьки, пена, волны и океан – это следующий пример, который рассеивает ошибки восприятия. У океана могут подниматься волны, могут появляться пена, могут появляться пузырьки. Кажется, что все это разные вещи. Но затем все рассеивается, пузырьки лопаются, пена уходит, волны утихомириваются, остается океан. Все это производное одного океана. Таким же образом, в этой вселенной кто-то пузырек, кто-то привязался к другому пузырьку. Возникла какая-то пена, а кто-то считает себя волной, очень важной, влиятельной волной. Но все это один океан, не надо обольщаться. Мираж в пустыне. В пустыне возникает дымка, и там возникают призрачные видения. Таким же образом возникает вселенная. Вселенная призрачна. Иллюзорно. И мы являемся иллюзорными йогами. Иллюзорный гуру учит в иллюзорном ашраме иллюзорных учеников в иллюзорной вселенной, иллюзорным методом, иллюзорному поклонению, иллюзорным божествам, как достичь иллюзорного освобождения. Но освобождение переживается как настоящее. Хоть все иллюзорное, только освобождение настоящее, поскольку приводит к истинному Богу. Но когда мы посмотрим с оборотной стороны, то истинный Бог никогда не впадал в иллюзию и был с самого начала. Но вся эта игра так отождествила нас, что это абсолютно необходимо. Магнит и железо. Если поместить магнит, то железные опилки, естественно, притягиваются к нему. Бог является естественным притягательным для душ. В силу того, что души состоят из Бога, и они притягиваются к Нему. В этом причина наших духовных поисков. Солнце и лучи. Лучи исходят из солнца, взаимодействуя с миром, но лучи неотделимы от солнца. Солнце нельзя отделить от своих лучей, они имеют природу тепла и света. Таким же образом, материальная Вселенная, исходя из Брахмана, имеет ту же природу Брахмана. Горшок и глина. Гончар, будучи деятельной причиной, берет глину. Глина – материальная причина. Сочетание инструментальной и материальной причин порождает горшок. Проходит некоторое время, горшок становится пылью. Гончар тоже становится пылью, его прах входит. Остается снова одна и та же глина. Где горшок, где гончар, а глина остается. Это пример неразрушимости единого Брахмана и приходящности, иллюзорности всех явлений. Символом другим глины является бхасма, пепел. Нити и ткань. Когда множество нитей переплетаются, они создают ощущение чего-то упругого, плотного. Ощущение цвета, формы, дизайна. Создают упорядочивание пространства. Но самой по себе ткани не существует. Она состоит из множества пересекающихся нитей. Таким же образом, все материальные явления только кажутся существующими. На самом деле они состоят даже не из атомов, электронов, протонов, частиц и фотонов, между которыми, кстати, огромная дистанция. Так что если бы один атом и другой мы исследовали вещество, то один здесь, а другой на третьем участке. А между ними плотное, пустое пространство. Но на более тонком уровне все объекты этого мира состоят из пересекающихся полей энергии. Это пример рассеивающий уплотнение реальности, понятие материальности Вселенной. Серебро и жемчуг. Иногда, когда ловят моллюска, то кажется, что внутри моллюска присутствует серебро. Но это не более чем игра отражений перламутра, отражений солнца, не более чем обман зрения. Итак, в основе нашего лока-дришти, кармического видения, лежит целая совокупность разных ошибочных точек зрения, разных изъянов, пхранти, ошибочных восприятий. И по пути освобождения мы ликвидируем ошибочное восприятие одно за другим. Очень много ошибочных восприятий. И когда душа отождествляется с ошибочными восприятиями, у нее возникает вера в самобытие Вселенной, вера в самобытие Я, вера в плотную реальность, и создаются устойчивые шаблоны ума и вера в эти самые шаблоны. Тогда возникают различные васаны, самскары, фобии, приятия, отвержения, и устойчивый комплекс эго переносится из одной жизни в другую. Есть такое понятие в психоневрологии, психологии, психиатрии. Называется «бласфемия». Это навязчивое богохульство, когда у души хула на Бога пробуждается. С эзотерической точки зрения считается, что, возможно, это в человеке активизировались какие-то внутренние духи или демоны. Когда на святые места, на сакральные вещи у него постоянная внутренняя хула происходит. Его не сублимированные собственные энергии. И вот это символ такого омраченного видения, доша-дришти, видение с кармическим изъяном. Когда душа находится в омраченном состоянии, в ошибочных видах восприятия, она не может порождать правильного юкти, правильного рассуждения, правильно оценивать реальность и не может правильно развивать свою осознанность. Путь правильной осознанности для нее закрыт. И в Адвайте Веданте придается большое значение воспитанию правильного юкти. Тенденция в неоадвайте, она часто бывает такова. Надо практиковать, да, отлично, надо практиковать, надо получить мистический опыт. Вне мистический опыт абсолюта, вне ума. Только вне ума можно постичь Бога. Поэтому рассуждения не важны, концепции не важны, тексты не важны, обучение не важно. И иногда такому человеку говорят: сдайте на ступень, изучите философию. Надо практиковать, надо изучать, надо медитировать. Это все ум, это все концепции еще. Там Тютчев сказал: мысль извлеченная, есть ложь, ну и так далее. Тогда такого человека надо спросить: вы будете медитировать, начнете входить глубоко в подсознание. Шаблоны ума, старые шаблоны, которые держали вас в этом мире, здравый смысл, логика, ясность, перестанут сдерживать вас. Границы начнут размываться. Поверхностное сознание начнет уступать место подсознанию. Но у вас нет юкти. У вас нет веры в юкти. У вас нет трезвости. Из подсознания начнут выходить большие волны кармы. И вы начнете чувствовать себя в эмоциональных качелях, вверх-вниз. Вдохновение и благодать, сумрак, депрессия, погружение в тупость и неясность, вверх-вниз, вверх-вниз. И по мере углубления, вхождения в подсознание, эти качели, энергетическое и эмоциональные, будут все больше и больше раскачиваться, и вы почувствуете, что вы на маленькой лодочке плывете посреди Тихого океана. Нет, Атлантического океана. Как Федор Конюхов есть такой, который на маленькой яхте пересекает целую землю. Только у вас навигации даже не будет. У него есть карты, а у вас даже карт не будет и навигации, потому что нет юкти. И вот что вы будете делать? Ведь сначала нужно верой воспитать послушание, отсечение эго, развить юкти и развить нерушимую веру. И только потом отправляться в путешествие, входя в тонкое тело и в мир подсознания. И тогда такой человек становится легкой добычей волн своего подсознания. И эти волны, если он не остановится, если он здравый, то он остановится. И он поймет: заслуги накапливать, ум очищать, карму очищать, юкти развивать, базовые практики выполнять, закрепляться на уровне преданности, базовом созерцании. Если он этого не поймет, допустим, у него будут какие-то заслуги, и опыты хорошие будут идти, он увлечется. И он войдет еще глубже в подсознание, он оторвется от поверхностного сознания. И тогда его просто подымет очень высоко. А затем, когда подымет, что? Вот. Вот что такое бывает. И вот воспитание юкти должно устранить ошибки восприятия. И все это качели эти почему происходят? Ошибки восприятия. Потому что он не знает, как интерпретировать опыт и как относиться к тонкому телу, к ветрам подсознания и прочему. Потому что не сформировано воззрение и правильное созерцание. Не сформирована концентрация, ясность, логика, сильная воля, смирение и пустота, путаница и с энергией и сознанием большая. Не сформирована самодисциплина садху. Ведь изучить учение ведь это не так сложно, так? Но вообще не сложно. Ну, чего здесь сложного? Там сдать на ступень, сдать сутру. Ну, это только простые вещи. Но это еще тест, можем мы это сделать или нет. Это проверка нас просто на самодисциплину. Если у нас не хватает самодисциплины изучить учение и способностей, то хватит ли у нас в этом, на этих волнах Хватит ли возможностей кататься как долго? Конечно, нет. Потому что это самое простое задание. Если ученик не может справиться с самым простым заданием, то как он справится с еще более сложными заданиями? Это тест определенный. И вот воззрение, юкти, призваны устранить ошибки нашего восприятия. Мы должны знать, что они существуют, и иметь методы, как их устранять. Когда наш ум очищен в поверхном сознании, тогда мы можем созерцать, замыкать круг дня, и потом уже идти в глубины подсознания безопасно, заручившись верой, поддержкой святых прибежища и владея искусными методами осознавания. И вот разница классической адвайты в том, что она знает все это. У нее накоплен многотысячелетний опыт. И зная все эти ловушки, она дает такую подготовку, чтобы ученик был вооружен, чтобы выстоять перед всеми этими огромными волнами тонкого тела, кармы и подсознания. Поверхностно воспринятая адвайта в западном стиле, она часто не знает этого. И она как бы немножко так наивно действует, взяв сразу учение Махавакьи и ориентируясь на опыт выдающихся святых, наделенных большими заслугами.
Дальше. Двойственность предполагает единство, а недвойственность – существование двойственности. Только когда создание осознается совершенно несуществующим, может быть осознан Бог. Рама спросил: «О святой, каким образом это можно осознать? Что я должен знать, чтобы познаваемое окончилось?» Васиштха ответил: «Неверное понятие, что этот мир реален, глубоко укоренилось из-за постоянных неверных допущений. Но это понятие не может быть отвергнуто в тот самый день, когда ты обращаешься к обществу святых, и изучению писаний. Лучшим из всех писаний является это. То, что найдено здесь, находится везде. То, что нельзя найти здесь, невозможно найти нигде более. Однако, если человек не желает изучать это Писание, он может изучать любое другое. Возражений нет. Когда неверное понятие рассеивается и достигается истина, это осознание настолько пропитывает все существо, что человек думает только об этом, говорит об этом, радуется этому и учит этому других. Такие люди называются просветленными при жизни.
Стоп. Когда мы укореняемся в осознании природы, внутренней природы Шивы, и понимаем, что эта природа не создается, а осознается и узнается, как уже всегда существующая, что эта природа бессущностная, лучезарная, не имеющая ни имени, ни формы, пребывающая вне ума, вне пяти тел, вне пяти оболочек, но наполняющая их и пребывающая внутри них, мы по-настоящему можем раскрепостить, расслабить свое сознание и больше ничего не бояться и больше ни в чем не сомневаться. Обычно такая стадия называется стадия зачатия. Стадия зачатия означает, что мы глубоко поняли свою истинную природу, и мы можем опираться на нее. Стадия передачи соответствует самоосвобожденному памятованию, стадия зачатия – пустотному памятованию, стадия вынашивания – самоозаренному памятованию. Стадия встречи со светом означает, йогин получил опыт, произошла встреча с истинной природой, неважно, через гуру, через иштадевату, через внутреннюю медитацию, как-то он встретился с внутренним светом, но он еще его не осмыслил глубоко. Этот опыт будет им запомнен навсегда, но еще он не может его применить, чтобы выполнять самоосвобождение. Стадия передачи означает, этот опыт был пережит еще и еще, он уже осмыслен, и до некоторой степени им можно пользоваться. Он помогает в освобождении небольших мыслей и переживаний. Однако он еще не глубок, много еще двойственных примесей. Есть воззрение еще примеси. Стадия зачатия означает, что этот опыт прожит очень глубоко. Произошло погружение в него, и нет пути назад больше. Что был пережит определенный опыт сознания во сне без сновидений. И множество двойственных представлений растворилось. Стадия зачатия означает бесповоротное вступление на путь просветления и полная уверенность, что этот путь уже оставлен не будет. Стадия вынашивания означает, что переживание пустотности и недвойственности способно удерживаться непрерывно в любых ситуациях. Что ни восприятие, ни проблемы, ни действия, ни речь, ни что-либо еще не заставит отвлечься и утратить это состояние. Также она указывает на то, что естественная осознанность легко смешивается и соединяется с любыми действиями и не находится в противоречии ни с чем. Находящийся на стадии вынашивания очень гармоничен. Находящимся на стадии зачатия он еще не гармоничен. Или как бы сказать, внутри он гармоничен, но снаружи еще может быть не гармоничен. Потому что он пережил это внутри, но он еще не знает, как его вынести наружу и смешать со всем. То есть внутри он правильный, но снаружи еще по карме. Но на стадии вынашивания он правильный внутри за счет естественной погруженности. Во внутреннее переживание он гармоничен за счет того, что всегда смешивает состояние и ситуацию. Если он не смешивает, вынашивания еще нет. Наконец, на стадии рождения его осознанность переносится в круг ночи, и он начинает осознавать себя ночью во сне без сновидений. И сначала он осознает себя во сне со сновидениями, это называется малое рождение. Затем осознает себя во сне без сновидений, переживая великое рождение. Это означает джаград сушупти, джаград свапна, джаград сушупти, а затем джаград турья осознаются. Когда он осознает эти великие состояния, его карма рассеивается постепенно. Обычно кармическая деятельность, карма, состоит из основы в виде накопленных васан и самскар. Вот васаны и самскары – это основы для кармы, спящие глубоко в причинном теле, спускающиеся вниз в тонкое тело. А на относительном уровне они выливаются в мотив или намерение. Например, у вас есть тенденция рисовать. Но это просто как скрытая тенденция. Затем появляется мотив, намерение рисовать. Вы действуете с этим мотивом, думаете, как нарисовать, куда пойти, художественную школу. Затем делается сам поступок. Не только мотивы породили, вы начинаете рисовать. Вами двигают мотивы, и вы рисуете. И вы рисуете, и затем происходит удовлетворенность. Это последующее отношение, итог. Вы нарисовали и думаете, какая красивая картина, я хороший художник, я удовлетворен очень, это очень нравится. И вот когда все эти четыре сочетаются, основа, мотив, поступок и итог – это полноценное накопление новой кармы. Если хотя бы одного не существует, то это еще неполноценное действие кармы. Или человек ворует, потому что есть самскары. Самскары толкает его, он зарождает намерение, мотив есть. Затем он непосредственно совершает сам поступок. И когда он своровал, он зарождает удовлетворенность. Хорошо обворовал, буду теперь богатым и так далее. Он накапливает полностью карму воровства. Но если он все эти вещи выполнил, но в конце у него раскаяние, он начинает думать, это не по дхарме, это не по-божески. И итоговое переживание у него совершенно другое. Последующее отношение, чувство угрызений совести и раскаяния – это означает, что карма не переходит в следующую жизнь полностью, она частично остается. И вот все эти сложные вещи, и в зависимости от того, как проявляется следующая жизнь, тело в следующей жизни, окружение и страна, ландшафт, будут проявлены такие, в зависимости от того, какие были мотивы, поступки и итоговое состояние. Считается, что мотивы формируют умонастроение в следующей жизни, поступки формируют тело, а итоговое последующее отношение формируют локу, переживания, ландшафтный дизайн, так сказать. Например, если человек совершил какое-то греховное действие с негативным мотивом, и действие было совершено, но в итоге он раскаялся, он получает в следующей жизни ум, склонный к греховным действиям, и тело болезненное, страдающее. Но он может жить в мире людей, он может страдать, но он может стыдиться своих греховных настроений. Он не будет греховным человеком полностью. И он будет просто отрабатывать свою плохую карму. Из-за того, что итоговое состояние, последующее отношение его было раскаянием. Он не поддерживал в себе грех. Он молился, очищал его, противостоял ему. И у него были угрызения совести. И вот так смешанные действия, основы, мотивов, поступков и итогового отношения определяют следующую жизнь. Да.
Он говорит, мотив же изначально он как бы интерпретируется умом, то есть просто что-то сделалось, а потом ум объясняет, почему я это делал. Или, ну, то есть мотивация, она как будто выдуманная, что ли?
Да, ум выдумывает мотивацию, потому что на него действует васаны, самскары, энергия. А ум обосновывает, просто подводит базу логическую определенную под мотив. Но ход мысли во время мотивации, он тоже играет большую роль. Например, если на кого-то оказывают давление васаны и самскары, а ум развивает это в какой-то мотив и следует им, а другой ум может создать мотив не следовать этому, преображать, например, ишклеш, делать мудрость, работать с этим, и у него правильный юкти, то мотивация совсем другая будет. Это значит, и в следующей жизни у него не будет греховной мотивации, а будет мотивация садху.
Он говорит, получается, можно пересмотреть поступок, можно, ну, раскаяться в поступке, а можно пересмотреть мотивацию, почему это было сделано, и это как бы получается более эффективное, что ли, раскаяние будет. Ну, потому что, допустим, все это было, ну, Лила, Дататрея, там, или, ну, по-разному можно, да, пересмотреть, что на самом деле это все было как бы во благо всех живых существ, игра там.
Да.
Даже если это было, ну, просто...
Даже если это не так. Да, самскары шутхи, которые вы выполняете, в идеале нужно выполнять очищение всех составляющих. Грубое надо очищать поступок, потому что поступок проявился на уровне энергии и создал узел энергии. Но мотив – это была ментальная энергия намерения, которая двигала. И надо заменять мотив негативный на позитивный. Например, действительно, я это делал во благо дхармы, с намерением сострадания принести освобождение всем живым существам. Но это просто было... Не понимал, как принести освобождение. Вот так. И когда в самскар-шутхи мы очищаем все четыре составляющие, то самскары очищаются. Но когда на стадии рождения мы открываем измерение прабхасвары, измерение ясного света, непрерывно пребываем в высоких состояниях джаграцу шупти, джаграц вапна, то вот такое очищение, непрерывное самскар-шутхи, происходит 24 часа в сутки. Мы можем ритуалы делать, ритуальные самскаршутхи или другие методы. Можем не делать, но очищение происходит само собой, благодаря неуклонному пребыванию в естественном состоянии. Оно заменяет ритуал, оно заменяет раскаяние, аналитическую медитацию, благодаря тому, что ум непрерывно погружен в это состояние, и оно само, будучи очень чистым, очищает. Поэтому все освобождается само собой, поэтому это и называют самоосвобождение. Простым пребыванием в божественном измерении происходит очищение.
Рама спросил, каковы характеристики просветленных? Васиштха ответил, тот, кто, ведя внешне обычную жизнь, ощущает весь мир как пустоту, является просветленным. Он пробужден, но наслаждается спокойствием глубокого сна. На него нисколько не влияют удовольствие и боль. Этот мир он воспринимает как сон. Он пробужден в глубоком сне, но не пробужден в этом мире. Его мудрость не затуманена скрытыми тенденциями.
Стоп. Итак, тот, кто воспринимает мир как шунью. Шунья, пустота – это одно из имен Шивы. Когда нам говорят слово «пустота», для нас обычно это просто пустота. Например, мы смотрим пустое небо, ни звезд, ни солнца. Вот это пустота. Не следует обманываться буквальным толкованием слова «шунья». Здесь идет речь о живой пустоте. Пустоте, как о живом существе. Это пустота, не пуста. Поэтому говорится «шунья, а шунья». Во-первых, эта пустота есть Шива, живое существо. Не надо думать, что там пустота, никого нет, значит, я один буду, и все хорошо. Эта пустота – это живое мегасущество, пронизывающее всю Вселенную. И когда оно в пассивном состоянии, его очень сложно увидеть и обнаружить, как тончайшее непроявленное. Когда оно немного начинает двигаться, оно начинает творение, рождать великих богов, поддержание, сокрытие, разрушение, панчакрития разворачивается. И это сознание, сверхразумное сознание, как живое существо, частью которого мы являемся. Оно наделено качествами сат, чит, ананда, бытия, сознания и блаженства. Мы являемся его частью, одновременно его часть присутствует в нас, как наша собственная основа. И это пустотное недвойственное сознание наделено живым огромным потенциалом и насыщено всеми энергиями, всеми возможностями. Одновременно оно полностью самодостаточно. Одновременно оно является полноправным хозяином, господином, владыкой, творцом всего, что существует, в том числе и нас. Оно содержит все смыслы Вселенной, эволюции, нашего рождения, нашей судьбы. Оно задает намерение для хода Вселенной, нашего пути рождения, освобождения. Поэтому его называют Ишвара или Махешвара, самый главный владыка, самый великий Бог.
Кажется, что такой просветленный подвержен желаниям, нежеланиям и страху. Но на самом деле он свободен, как пространство. Он свободен от эгоизма и желаний. Его сознание не привязано ни в действии, ни в бездействии. Никто не боится его, но и он не боится никого. Он становится окончательно просветленным, когда в нужное время его тело умирает. Такой окончательно просветленный существует, в то же время не существует ни я, ни другой. Он есть сияющее солнце, защищающий всех Вишну, разрушающий всех Рудра, создатель Брахма. Он есть пространство, земля, вода и огонь. Он существует как космическое сознание, сама сущность всех существ. Все, что есть в прошлом, настоящем и будущем, воистину есть только он.
Ooh.